Хорошо, друзья дорогие, тогда, братья и сестры, мы начнем наше размышление. И наше размышление будет о семействе Лота, о нем самом, о его семье и о жене. Почему мы будем о ней размышлять, об этой семье? Потому что у нас есть наши семьи, и у нас иногда возникают вопросы, которые уже в какой-то семье были. И Господь приводит семью Лота, она оставлена в Священном Писании, хотя сама по себе семья очень отрицательная, очень отрицательная. И мы будем об этом говорить, кто как поступал, какие были к этому причины. Мы, смотря на их семью, можем проверять наши семьи. А может быть, я поступаю точно так, как Лот, как его дочери, как его жена. Если я поступаю так, значит, я достигну такого же результата, как Лот. Мои дети достигнут такого результата, как его дети. С моей женой может случиться то, что случилось с его женой. Поэтому, когда вот мы читаем в Священном Писании, то Иисус Христос, говоря о последнем времени, Он говорит так: «Вспоминайте жену Лотову». Это Луки 17:32. Господь прямо говорит: «Вспоминайте жену Лотову». Это прямое повеление Господа своим ученикам. Это прямое повеление и предупреждение будущим апостолам, либо уже апостолам того времени. Это повеление и предупреждение для тех, кто были рядом с Господом, для тех, кто понесли весь спасение, для тех, кто творили чудеса, для тех, кто участвовали в написании Евангелия. Он им говорит: «Вспоминайте жену Лотову». А перед этим есть несколько стихов, которые говорят так: «Как было во дни Лота, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Господь говорит: ученики мои дорогие, я хочу, чтобы вы по-особому обратили внимание на эту семью. Я хочу, чтобы вы вспоминали. Друзья, это предупреждение сказано нам. Оно сказано не фарисеям, не саддукеям, оно сказано последователям Иисуса Христа. И если мы за Господом следуем, то это предупреждение относится и к нам. Вспоминайте жену Лотову. Друзья, это также серьезное предупреждение. Сегодня в нашем мире принято смотреть только на то, что хорошее. Вот какой Господь милостивый, какой Он любящий, какой Он добрый. И мы много слышим об этом проповедей. И это правильно. Но мы не должны забывать и другую сторону. А именно, что Господь говорит и об отрицательных примерах, и говорит: вспоминайте. Он не говорит: вспоминайте Сару, или вспоминайте Мариам, или вспоминайте других святых жен, не вспоминайте Марию или Анну, вспоминайте жену Лотову. Некто подсчитал, что Господь в два раза больше говорил об аде, чем о рае. Правда, интересная проповедь. Вот мы привыкли как бы думать об одном, а Господь больше делает акцент на отрицательное. Почему? Потому что Он не хочет, чтобы Его последователи были в аду. Потому что Он знает, какие опасности подстерегают тех, кто следует за Ним. Поэтому, друзья, это отрицательная история, но она имеет громадное значение в нашей христианской жизни. И Господь говорит: вспоминайте жену Лотову, вспоминайте эту семью. Кстати, слово «вспоминать» – это значит приводить на память, не забывать, чтобы оно всегда было в нашем разуме. Вспоминайте, делайте это. Друзья, эта история важна для нас вот почему. Она как в аллегорической, так и в буквальной форме дает нам многие уроки. Мы все имеем семьи, мы имеем жен, мужей, мы имеем наших детей. И у нас иногда возникают вопросы такого характера: а пойдут ли дети за нами? А будут ли они спасены? А может быть, их мир утянет? И у нас разные переживания. Господь говорит нам: вспоминайте жену Лотову, вспоминайте эту семью. И смотря на их отрицательные примеры, не повторяя их, вы попадете в небо. Вы будете спасены. Вспоминайте жену Лотову, вспоминайте их. У нас будет на этих семинарах несколько тем. Одна из тем будет первая – пример из жизни Лота и его семьи, то есть неправильное решение и последствия. Вот Лот был страдающий праведник. Второй семинар у нас будет «Как окружение влияет на нас». И мы будем рассматривать это на примере семьи Лота. Третий у нас семинар будет «Нарушение повелений. Пример жены Лота». Ну и четвертый семинар, если будет время, это вот несколько поговорим о домашнем образовании, насколько оно важно и полезно для нас, и как его делать, ну и другие вопросы. Несколько слов истории и географии. На месте Содома и Гоморры сегодня находится Мертвое море. И если кто-то бывал в Израиле, наверное, бывали на этом Мертвом море, оно как раз находится на месте городов, которые уничтожил Господь. Это находится в юго-восточной части Израиля. Сегодня в Мертвое море впадает Иордан, впадают некоторые притоки, но ничего с него не вытекает. Кстати, Мертвое море – это сегодня одна из наилучших лечебниц в мире, поэтому если у кого-то есть разные болезни кожного характера, мышечного, и астма, и другие, на Мертвом море там хорошее лечение. Так что, друзья, я так вот, когда говорю о Содоме и Гоморре, я говорю, что Господь так сделал, что даже после его наказания, от его наказания есть благословение для других людей. Вот даже и в этой области. Приблизительно 25-30 километров, это приблизительно 18-20 миль, где сегодня находится Содом, раньше жил Авраам. Вот так не совсем далеко от Содома жил Авраам, но был он в стороне. Мы знаем историю Лота, и мы сейчас вот к ней перейдем где-то. Я не буду повторять все, что написано в Священном Писании, но мы вот посмотрим и извлечем, друзья, для себя важные уроки из истории жизни праведника, который жил в Содоме. Посмотрим, как он попал в Содом, как он вышел из Содома и что с ним случилось. Лот, если мы на него посмотрим, он имеет, друзья, разные статусы. С одной стороны, он родственник Авраама, с другой стороны, он муж, с третьей стороны, он отец, с четвертой стороны, он тесть. Это особый человек в Писании. Он знает Бога. Он один из немногих праведников, с которыми разговаривал Господь. Возможно, он был один из единственных, кого ангелы держали за руку. Вот когда у нас будет обед, давайте поразмышляем на обеде. А кого еще в Писании мы можем вспомнить о ком? Кого ангелы держали физически за руку? Вот Лот один из тех, кого ангелы держали за руку. Господь о нем дает характеристику и называет его праведником. Давайте откроем 2 Петра, 2 глава, 7-8 стих, и прочитаем, что Господь говорит о Лоте, его характеристика. «А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». Очень важный текст, друзья дорогие, для нас, потому что здесь сказано, кем он был, где он жил. Здесь сказано, что он назван праведником, то есть Господь говорит, он праведник, и он праведник, который не соглашался с грехами людей, которые были вокруг его. Сказано, что он ежедневно мучился в праведной душе. Не иногда мучился. Вы знаете, у нас иногда бывает в жизни, все хорошо-хорошо течет, раз какие-то проблемы, и у нас иногда возникают. Про Лота сказано, ежедневно мучился в праведной душе. Вот такой человек очень даже неплохой. Итак, друзья, во-первых, он действительно праведник. Хотя сразу хочу сказать, что есть разные праведники. В Писании мы вспоминаем имя Авеля, он тоже праведник. В Писании мы вспоминаем Ной, проповедник правды. Праведник веры Авраам, Иисус Христос назван праведником. И Лот находится в числе плеяды праведников. Но сразу хочу сказать, что праведник праведнику разница имеет разницу. Не одинаковые праведники, общий тайтл, общее название, но праведники бывают разными. Есть праведники, которые не соглашаются со злом, но продолжают быть там, где их мучат. Вот интересно, праведник, который мучится. Лот имел многое, чего не имели другие люди. Имел дом, был очень богат, имел высокое положение в своей жизни, он сидел у ворот, мы читаем. Но с другой стороны, Лот не имел тихих и спокойных дней. Лот не имел тихого и спокойного общения с Господом. Он ежедневно мучился в своей душе. Вот праведник, который мучится. Еще его хорошее качество. Во-вторых, Лот был гостеприимным человеком. Мы когда читаем в 19 главе, что он, когда увидел ангелов, которые подходят, они были в виде простых людей, он побежал им навстречу. Он пригласил их в свой дом. Да, он был богатый, он был известный человек, но тем не менее он был очень уважителен к странникам. Он странников принимает в своем доме. Он их, написано, очень упрашивал. Он говорит: «Придите ко мне, разделите со мной трапезу». Друзья, хочу сказать, это благословение для людей принимать странников. Апостол Павел к евреям, 13 глава, 2 стих, говорит так: «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Возможно, именно этот случай апостол Павел упоминает в Писании. Может быть, это было связано с Лотом. Друзья, Лот – гостеприимный праведник. Еще хорошее качество у Лота, которое мне особо нравится и которое для нас всех нужно – вы знаете, друзья, у него мягкая речь. Вот нигде не сказано, чтобы Лот говорил резкие слова. Многим из нас надо менять мою речь. Мне надо менять речь. И многим из нас, потому что или после собрания мы можем выразиться реально, как оно есть, либо на каких-то соцплощадках, либо еще где-то. Мы выражаемся, как вот есть. А у Лота, вы знаете, мягко. С ангелами разговаривает, называет их уважительно, себя называет слугой, к ним вот такое доброе, почтительное отношение. К зятьям вышел упрашивать, мягко говорит. Вот что интересно, он и с ними мягко говорил. И вот, друзья, речь говорит о многом. Наша интонация, наши слова, наши доводы, наши мнения, они говорят о нас, кто мы есть. Самое трудное для человека – обуздать свой язык. У Лота мягкая речь. И вот, друзья, при всех его хороших качествах, почему у Лота такой печальный конец? Почему у праведника такая печальная, трагическая жизнь в семье? Почему жену потерял, стала соляным столпом? Почему одни дочери в Содоме остались, другие дочери обесчестили его? Почему вот у него, у праведника, такая жизнь? Мы тоже считаем себя праведниками, Господь называет нас праведниками, но сохрани нас, Господь, от такой жизни, как было у Лота. И вот, друзья, если мы внимательно посмотрим на Лота, то у нас будет ответ на некоторые вопросы. Почему Лота постигло то, что его постигло? Почему это произошло? И вот мы коснемся, говоря о Лоте, некоторых вопросов. Мы коснемся его выборов, какие делает он выборы. Мы коснемся того, что он праведник, который не защищал свою семью. Мы коснемся также того, что он праведник, который медлил спасаться. Мы коснемся также вопросов того, что он праведник, который Богу говорит «нет». Мы коснемся также вопросов последствия всего. Какие к нему пришли последствия? Итак, друзья, самое первое. Выборы Лота. Одно из фундаментальных прав человека – это право делать выборы. Бог суверенный, и Он принимает решения. Создав нас по своему образу и подобию, Господь наделил нас правом делать выборы. Выборы. И выборы в нашей жизни мы делаем всегда. Мы выбираем место, где жить. Мы выбираем, если строим дом, план дома, правда? Какая будет архитектура дома, в какой местности, какой цвет. Мы выбираем, во что одеваться. Мы выбираем, что кушать. Мы выбираем, с кем общаться. Мы выбираем, на какой машине ездить. Мы выбираем и выбрали, одни выбрали сюда прийти, другие приняли решение не прийти. Наша жизнь состоит из выборов. Мы часто, друзья, делаем выборы. У нас есть контроль над нашими выборами, но у нас нет контроля за последствиями наших выборов. Мы можем что-то сказать, можем не сказать. Мы можем что-то сделать, можем не сделать. Но если мы приняли решение сказать и сказали, последствия уже не можем иногда и предусмотреть, и контролировать. Друзья, за каждым выбором стоят последствия. И Библия многократно предупреждает нас о том, что могут быть последствия. Соломон в книге Притчи в 5 главе, он говорит сыну, что у чужой женщины мягкая речь, красивые слова, но дальше. Но последствия от нее горькие. А вот последствия тяжелые. Друзья, Писание неоднократно предупреждает нас о последствиях, и даже сам Бог, зная, что наша жизнь состоит из выборов, говорит нам, чтобы мы делали правильные выборы. Вот если мы откроем книгу Второзакония, 30 глава, 19-20 стихи, мы прочитаем такие слова. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стихи. Вот как Господь к своему народу, обращаясь, просит их или дает им наставление. 30 глава, 19-20 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Господь говорит, вот есть жизнь, а есть смерть. Выберешь путь к смерти, ты туда придешь. Выберешь путь к жизни, ты будешь долго жить, ты будешь благословен, и тебе будет хорошо. И Господь говорит, избери жизнь. Бог не может за нас принимать решения. Он научает нас принимать правильные решения. И как я говорил, что за решениями всегда стоят последствия. Книга Судей 5.8, там есть такие слова. «Избрали новых богов, оттого война у ворот». О, вы выбрали себе других богов, поклоняться другим? Результат – война у ворот. Друзья, и когда мы посмотрим, что за нашими решениями всегда есть последствия. Капитан «Титаника» принял решение проигнорировать опасность. «Титаник» разбился. Люди, которые обслуживали Чернобыльскую станцию, приняли неверное решение. Последствия – взрыв, многие люди затравлены и так далее, и так далее. За решениями приходят последствия. Хорошие или отрицательные. И вот, друзья, за последствиями, над последствиями у нас нет контроля. Говоря о наших семьях, мы, друзья дорогие, должны наших детей научить принимать правильные решения. Вот когда дети растут с нами, мы говорим, какая хорошая семья, сын слушается отца, дочери слушается мать, вместе в служении участвуют, все хорошо. Женились, замуж вышли, мы говорим, а что с ними произошло? Они стали другими, они поступают не так, как их родители. Одна из причин, они не были научены принимать правильное решение. Родители принимали правильное решение. Но одно дело кто-то принимает, и совсем другое принимаешь ты. И вот, отцы, дорогие матери, когда мы смотрим на наших детей, мы можем радоваться и где-то, может быть, и похвалиться нашими детьми, но задайте себе простой вопрос. Они научены принимать правильные решения? Итак, друзья, какие решения принимал Лот? Лот также делал решения, и он их делал неоднократно, и они записаны для нас. Первое решение. Он принял решение, где жить. Несколько историй. Вначале Лот и его семья жили в Уре Халдейском. Это их родина. Когда Авраам выходил с Ура Халдейского, они решили пойти вместе со своим дядей, потому что они были родственниками. Мы не знаем, как Лот принимал это решение пойти вместе с Авраамом. Нам не записано. Но мы знаем, что он принял решение пойти вместе с ним. Они пришли в обетованную землю. Некоторое время они живут вместе, потом Бог благословляет их, благословляет так, что для их стад уже проблема, где найти корм. Начинается ссор между пастухами Лота и Авраама, и Авраам призывает своего родственника и говорит: знаешь, давай примем правильное решение. Зачем нам ссориться из-за овец? Зачем? Мы же родственники. И вот Авраам предлагает Лоту сделать шаг. Избери ты, а я уже изберу то, что мне останется. Хочу сказать, друзья, несколько слов про Авраама. Это был великодушный шаг с его стороны. Он старше Лота, у него другое звание, он его дядя, но он ему предлагает первым сделать выбор. Говорит: да, ты мой племянник, родственник, но сделай выбор, посмотри. Это, кстати, друзья, прекрасный пример для старших. Чтобы мы научились тоже младшим давать возможность сделать выбор. Лот этим правом воспользовался. Вот он, когда услышал, что Авраам ему говорит: ты можешь сделать выбор, он воспользовался. А надо было бы поступить не так. Надо было бы в смирении сказать: Авраам, я твой племянник, ты старше меня. Бог тебя призвал идти в эту страну. С тобой мне хорошо, Бог меня тоже благословляет, потому что я рядом. Авраам, у тебя опыта больше, подскажи мне, куда идти. Вот скажи, куда ты мне скажешь, пойду. Мы же действительно родственники, ты мой дядя. Друзья, вот это было бы правильно. Но Лот так не сделал. Лот делает выбор. А как он его делает? Вот если мы откроем книгу Бытие, 13 глава, то с 10 по 13 стих прочитаем такие слова: как Лот делает выбор. 13 глава, с 10 по 13 стихи. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». Итак, друзья, Лот делает выбор. Почему он туда пошел? Потому что там было выгодно бизнесу. Ох, друзья дорогие, как часто люди ходят по ведению своих очей. Он посмотрел и увидел. Что он увидел? Высокая трава орошается, как сад Господень. Значит, стада будут умножаться еще больше. Значит, бизнес будет идти еще лучше. Я стану еще богаче. И он принимает решение, которое очень выгодно для плоти. Там хорошо. И он туда пошел. Но его шатры, написано, достигали Содома. Прошло время, он стал жить в окрестностях Содома. Прошло время, он стал жить в Содоме, находясь уже в этом нечестивом городе. Более того, мы дальше читаем, что он встретил ангелов у ворот города. Это значит, он в Содоме уже не только жил, он достиг какого-то статуса, потому что у ворот обычно сидели старейшины города или судьи города. То есть он достиг положения, когда мог решать какие-то вопросы, связанные с жизнью, устройством города. Что еще у него? Он поднимался по лестнице влияния. Его дочери вышли замуж за содомлян. И мы можем сказать так: со стороны житейской Лот устроился очень хорошо, но с душевной плохо. И вот обычно, друзья, всегда так. Там, где хорошо для плоти, тяжело для духа. Это как правило. Если по плоти хорошо, для духа будет тяжело. Почему? Апостол Петр, мы читали уже, ежедневно мучился в своей душе. Вот представьте себе такую ситуацию. Человек вот ну, разжег костер, сунул руку, достать какое-то полено и руку обжег. Появились волдыри, она печет, она болит, человек мучится. Ему не просто больно, он мучится. И знаете, что человек продолжает опять руку в этот костер совать постоянно. Так было с Лотом. Лоту не только было неприятно в Содоме, он ежедневно мучился. День пришел, и опять руку в костер. Вечером опять руку в костер. И завтра опять руку в костер. Правда, друзья, странная ситуация. Праведник продолжает быть там, где его мучат. Еще одна интересная мысль. Чтобы приблизиться к Содому, надо было удалиться от праведника. Он предпочел, лучше я буду дальше от праведника, ну он же мне дает это право, но я лучше буду поближе к содомлянам. Кстати, интересно, между пастухами Содома и Лота споров не возникало. Вот интересное состояние. Что ж такое, с содомлянами не спорим, с пастухами праведника Авраама спорим. Итак, друзья, вот если мы сравним Лота и Авраама, интересное сравнение, такие интересные размышления. Авраам был праведником, но в Содом Авраам не попал. Лот также назван праведником, но его семья очутилась в Содоме. Зададим себе такой простой вопрос. Хотел ли Бог, чтобы Лот жил в Содоме? Нет, конечно. Почему мы так твердо говорим? Потому что многократно Писание говорит о том, чтобы праведник удалялся от зла. Богу особо ценны люди, которые удаляются от зла. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных. Правда, первый псалом. И другие тексты. В Содоме Лот оказался потому, что он однажды принял стратегически неверное решение – приблизиться к Содому. Почему он жил в Содоме? Он принял решение к Содому приблизиться. Друзья дорогие, а потом наступила расплата. Потом последствия, над которыми нет контроля в жизни человека. Так вот, не бывает ли, друзья, у нас, когда мы принимаем однажды стратегически неверное решение, а потом всю жизнь пожинаем за это решение? И мы хотели бы поменять, но бывает трудно, и мы чуть позже будем об этом говорить. Интересно, друзья, что когда разделились Авраам с Лотом, то мы читаем в 13 главе Бытие, что Бог явился Аврааму и утвердил свои обетования. А к Лоту Бог не явился. Друзья, когда мы приняли какое-то решение, и Господь к нам не является, это должно быть таким звонким сигналом, колокольчиком. Что произошло? Я принял решение, а от Господа одобрения нет. Почему? Друзья, Лот жил в Содоме, и он сначала к нему приблизился, потом он стал жить в городе. Лот даже не обратил внимания на один очень сильный сигнал, на серьезное предупреждение. Помните, было время, когда четыре царя пришли и победили пятерых царей, и это были цари Содомские и Гоморские. Лота взяли в плен. И если бы не Авраам, который освободил своего племянника Лота и всех остальных людей, возможно, его бы продали на рынке невольников. И он где-то был бы рабом у какого-то господина. Лот, ты же видишь, Бог снял защиту с этих городов. Ты же видишь, что тебя вместе с ними взяли в плен. Возвращается назад. Вот бывает в жизни человека, Господь предупреждает, а человек назад возвращается. Мы прочитали, что содомляне были весьма злы, а Лот жил среди них. Так вот, что мы можем сказать еще о Лоте? Праведный Лот не удалялся от греха. Он уклонялся от греха. Он рядом возле с грехом был. Он не грешил, как содомляне, но он приближался к Содому. Вместо того, чтобы удалиться от людей, которые весьма злы, он приходил ближе. Его дом был в Содоме, его дети играли с содомлянами, Если там были общественные школы, его дочери учились в содомских школах, а затем вышли замуж за содомлян. Ты сделал решение приблизиться к Содому, и все последствия вот тебя вот такие будут, какие есть. Итак, какие же мы уроки можем сделать для себя? Первое. Делай правильное решение сейчас, потому что в будущем придется за каждое решение платить. Выборы сегодня, последствия завтра. Еще урок для нас. Можно уклоняться от зла, а можно удаляться от зла. Вот что в твоей жизни? Ты от зла уклоняешься или удаляешься? Если на интернете тебя влечет зло, нечистые программы, то просто переключать программы – это уклоняться. А удаляться, если ты видишь, не можешь победить, перестань вообще иметь интернет. Никак не согрешишь и на небо быстрее попадешь, чем если ты будешь его иметь. Удаляйся от зла. Научи своих сыновей и дочерей удаляться от зла. Научи их принимать радикальные решения. Еще урок для нас. Всегда смотри в будущее. Не просто принимай решение, которое выгодно сегодня, а смотри вперед. Что с этого решения будет завтра? Если мы смотрим на что-то и принимаем решение только с позиции сегодня, завтра мы ошибемся и очень жестоко. Еще одна мысль. Лот не вопрошал Господа, что делать. Не сказано, что он склонил колени, поставил жертвенник и спросил: «Господи, а куда мне идти?» Нет. Кстати, говоря о Давиде, который тоже праведником, то часто написано так. Перед тем, как воевать, Давид вопросил Господа. «Господи, идти или не идти? Господи, а как здесь воевать? А как здесь?» И Бог ему часто отвечал, потому что он у Господа спрашивал. Мы еще должны извлечь такой урок, что наши решения влияют на наших близких. Всегда, друзья. Если мы думаем, что я вот приму это решение или это, и оно только на меня повлияет, глубоко ошибаетесь. Оно влияет на всех, кто находится под нашей властью. И если мы отец и мать, мы родители, оно обязательно повлияет на наших сыновей и дочерей. Если мы имеем какой-то бизнес, наше решение обязательно повлияет на весь наш бизнес. Лот сделал первый выбор стратегически неправильно. Но вы знаете, друзья, Лот не научился с первого действия. Он принимает второе решение, и знаете, какое у него второе решение? Кстати, тоже крайне неудачное. Второе решение – куда спасаться? Господь выводит его из Содома и говорит ему, куда надо идти. Они ему говорят, спасайся на гору, не останавливайся, не оглядывайся. Вот эти три положения, мы о них тоже будем позже говорить, они очень важны в нашей христианской жизни. Помните, что Лот говорит: Господи, если я приобрел благоволение в очах твоих, то позволь мне побежать в этот маленький город, он же мал, я туда побегу. И ангел говорит, в угоду тебе я не уничтожу этот город. Этот город был такой же нечестивый, как Содом и Гоморра. В этом городе жили такие же нечистые люди, грешные. Но ради Лота Господь сохранил этот город. Интересно, друзья, Господь, когда предлагает нам что-либо делать, это наилучший план для нашей жизни. Это то, что лучше быть не может. Если царь царей, премудрый Бог, говорит нам, что делать, то неужели мы со своим ограниченным разумом можем как-то модифицировать и менять Божий план? Лот это сделал. Он говорит, Господи, он говорит ему, Господи, благодарю, что ты меня спас, благодарю, что ты меня вывел, но знаешь, Господи, я твой план не одобряю. Твой план неплохой, Господи. Я признаю тебя владыкой. Ты владыка. Ты приготовил мне план спасения. Но позволь мне внести коррективы в твой план. Правда, друзья, странный праведник. Корректирует Бога. Господи, твой план неплохой, но ты знаешь, он мне не подходит. Позволь мне поменять его, потому что мой план будет более выгодный для меня. Друзья дорогие, а не делаем ли мы выборы похожие? Когда мы Господу предоставляем наши планы, которые выгодны нам. Господь рядом с ним. Господь вывел его за руку. Господь его спасает. Господь проявляет милость. Нет, Господи, я хочу принять решение сам. И вот здесь Господь показывает нам, как Бог ценит наши выборы. Лот, ты принимаешь решение бежать в Сигор? Я не уничтожу Сигор. Хорошо. Лот, ты не знаешь, что с тобой дальше будет? Я знаю. Божьи планы всегда лучше. Мы знаем, что Лот потом вышел из Сигора. Мы знаем, что потом в горе его обесчестили дочери. А неужели Божий план был такой, чтобы его дочери обесчестили? Нет! У Господа был прекрасный план. Господи, но мне он не нравится. Господи, позволь мне его модифицировать. Вы знаете, друзья, с человеческой точки зрения план Лота был выгоден. Не надо бежать далеко, раз. Второе, не надо очень много прилагать усилий, потому что спасаться на гору – это не одно и то же, как бежать по прямой местности. Каждый из нас это знает. На гору всегда подниматься труднее. И Лот говорит: «Господи, позволь мне поменять твой план», и он его меняет. Друзья, а не бывает ли в жизни наших семей, когда у Господа есть четкий план спасения для нас, а мы меняем? Вначале мы приносим наших детей на богослужение, посвящаем их Господу, а знаете, что мы потом делаем? А потом мы говорим: сынок, иди в этот колледж учиться, в этот университет, достигнешь этого, вот этот бизнес, это еще что-то. И мы чисто по-земному направляем наших дочерей и сыновей. Потом говорим: а почему они такие холодные, почему они такие теплые, а где они этого нахватались? Отец и мать, ты Божий план поменял? Пожинай. Ты не так поступал, как говорит Господь. Ты модифицировал мой план спасения. У Господа для нас есть план спасения. Но если, друзья дорогие, мы его меняем, мы за это всегда получим. Не оглядывайся. Но ты и твои дети смотрят в мир, они хотят жить по-мирски. О, сколько, друзья, нашей молодежи в наших строгих христианских церквах хотят жить по-мирски, по мирским стандартам, по мирским правилам. Вы знаете, что они часто делают? Они не против наших библейских стандартов, но они на них не стоят. Они соглашаются до какого-то момента, но не стоят. Как нам важно наших детей научить не менять никак и никогда Божьи планы. Как первый раз, так и второй раз выбор связан с выгодой для себя. Если первый раз обогатиться, то второй раз, ну я побегу, я ж уже не молодой человек, мне уже лучше будет так вот бежать в Сигор. Интересно, что когда Лот говорил об этом, он же не глупый человек. Бог хотел истребить Сигор. Значит, Божья справедливость говорит, этот город также достоин смерти. Лот говорит: Господи, меня не волнует твоя справедливость, меня волнует моя личная жизнь. Меня волнует я. Вот мне туда ближе бежать, я туда и побегу, позволь мне это сделать. Вот Лот так поступил. Друзья дорогие, есть только один метод спасения через Иисуса Христа. Мы живем сегодня в мире, и может быть, что мы не очень много связаны с американскими церквами, но сегодня глобальное направление в христианстве такое – все религии ведут ко Христу. И сегодня мы больше и больше будем слышать и в наших славянских общинах, когда делают общее собрание с разных деноминаций. Это будет. И мы к этому придем. Потому что люди часто меняют Божий план спасения. Как Господь сказал: святые да освящаются еще, так и должно быть. И если мы остановимся на этом пути и перестанем освящаться, мы модифицируем Божий план спасения. Мы это будем делать. Если мы думаем, что можно спастись, подражая миру, водя с ними дружбу, значит, мы уже модифицировали Божий план спасения. Бог говорит: дружба с миром есть вражда против Бога. Мы говорим: не-не-не, немножко дружить можно и можно спастись. И нашим детям позволяем дружить с миром. И думаем, что это нормально, но мы же не амиши, мы же не какие-то закрытое общество. Ну, надо же смотреть, тоже быть современным. Мы модифицируем Божий план спасения. И потом получим. Жители Содома были злы. Он сидел у ворот города, они не уважали его. Более того, мы будем дальше размышлять, они угрожали ему. Они были очень одержимые своим грехом, потому что когда ангелы поразили их слепотой, вот прочитайте, что делают жители Содома. Они продолжают искать вход в дом, даже слепые. Это действительно, это уже какие-то бесноватые, они одержимые своими мерзостями. Лот, ты избрал решение жить там. Лот, второй раз ты принимаешь решение неправильное. Жители Сигора такие же злые. Когда, вот еще одна мысль такая, половинчатость решений. Лот приходит в Сигор. Сигор был спасен. Но вы же знаете, что он не жил в Сигоре. А почему? Так он посмотрел, они такие же, как содомляне. Он же видит, сгорел Содом, уничтожен. Так Бог и здесь может уничтожить. И здесь надо мной будут насмехаться. И он уходит. И вот, друзья, у Лота еще есть одна мысль, хороший прообраз для нас. Половинчатость следования за Господом. Половинчатость решений. Бог ему говорит, спасайся на гору. Куда ушел Лот жить в Сигора? Помните? В гору. Не на гору. В гору. На горе это сверху, а в горе это где-то, может, половина горы, середина. Не бывает ли в нашей духовной жизни, когда мы поднимаемся, а потом говорим, стоп, хватит, ну дальше слишком консервативно, дальше слишком строго, как это можно так делать? И останавливаемся на половинчатом решении. И вот здесь Господь предупреждает нас. Половинчатость в служении Богу, половинчатость в освящении, половинчатость в поклонении Богу приведет к позору и тебя, и твоих детей. Ты будешь опозорен своими близкими, потому что ты принял половинчатое решение. И хочу сказать, друзья дорогие, многим родителям, когда они видят отступление от детей, есть разные причины. Я не хочу всех под одну гребенку, скажем так, уравнять и сказать, единственное решение, родители неправы. Нет и нет. Есть, когда человек отвечает перед Господом сам лично, сам принимает решение, родители хорошие. Но есть и другая сторона, которую родители не должны забывать. А я за Господом следую всецело или половинчато? Как? Вот какие у меня действия? Я поднялся, я уже выше, чем другие. Я не там, где Сигор, нет, нет. Я повыше. Брат, многие верующие не делают того, что я делаю. Смотрите, мы поднялись выше. Смотрите, мы это себе не позволяем, и это. Но мы не поднимаемся до конца на гору. Спасайся на гору. Будь там наверху, будь на вершине духовной жизни. Господи, да что, это ж постоянное усилие, постоянный труд. Да я лучше тут в пещере буду. Ну, с пещеры виден город, там он внизи. Пришел позор и стыд. И не бывает ли это в жизни верующих, которые частично боятся Господа и страха такого, не Божьего страха, а человеческого повинуется Господу, потому что Лот ушел жить в горе, и страха человеческого не потому, что он Господа боялся, но к нему пришел позор. Итак, друзья, Господь говорит нам, проверь свою жизнь. А может быть, у тебя жизнь состоит из половинчатых решений? Может быть, в твоей семье дети привыкли к половинчатым шагам? Не полным, половинчатым. Проверь, чему они научены, и принимай правильное решение. Итак, первое мы говорили, решение Лота. Нам теперь понятно, как праведник может принимать неправильное решение. Вторая мысль, главная с нашего размышления. Лот не защищал свою семью. Лот поставил свой дом там, где была опасность для многих. Лот знает, что дом – это место, где обитатели должны быть защищены. Когда пришли к нему ангелы, и жители хотели с ними сделать бесчестие, мерзость, он говорит, они же пришли под мой кров. Он защищает ангелов, он не хочет, чтобы с ними сделали что-то плохо. Это правильно. Лот упрашивает этих людей. Он предлагает даже своих дочерей, но этим развратным людям – даже невинные девушки не нужны. не нужны. Они настолько погрузились в мерзости, что даже ищут входа, как я говорил, когда были поражены слепотой. Они пропитаны грехом. Они стремятся сделать то, что задумали. И у меня вопрос, Лот, а что, они это только сегодня сделали? Вчера они делали это? Да. Лот, ты видел, как вчера бесчестили мальчиков? Да. Лот, ты видел, как насиловали женщин? Да. Лот, ты слышал, как скотоложством занимались? Да. Лот, ты слышал, как там в бане что мужчины делали? Да. Потому что он слышал и видел дела беззаконные. Я просто перечисляю грехи Содома. Ты почему среди этих поставил свой дом? Это что, хорошее место охраны для твоих дочерей? Это что, прекрасное место для твоей жены? Ты где находишься? Лот не защищал своих дочерей. Кстати, иногда спрашивают, почему он предлагает своих дочерей этим жителям Содома? Почему он не предложил им овец, которых у него много было, верблюдов? Ну, мешочек серебра он бы принес, сказал, вот вам мешок серебра, отцепитесь, выкупаюсь. Нет. Знаете почему? Лот знал язык Содома. Лот разговаривал с содомлянами на их языке. Валюта, если так можно сказать, Содома была разврат и нечестие. Валютой Содома было убрать невинность у каждого человека. Это были стандарты Содома. И он с ними разговаривает на понятном для них языке. Но содомлянам его дочери не нужны. Лот не был защитником своих дочерей. Мы читали о том, что он видел и слышал дела беззаконные. А у меня вопрос. А дочери Лота не видели этих дел? А дочери Лота не слышали этих дел? Конечно же, были они там. Конечно же, они научились этому. Конечно, это влияло на них, через уши приходило, через глаза, через подружек, кого угодно. Они жили там, и он не защитил их. Их менталитет, их мировоззрение сформировалось в Содоме. Содом проник в душу его жены, и мы часто говорим такое выражение, жена Лота вышла из Содома, но Содом не вышел из нее. А почему Содом вошел в ее жизнь? Муж не защищал. Поставил дом в Содоме. Мы также знаем о том, что дочери, которые были спасены, научились так относиться к своему отцу, что отец их учил инсценту, кровосмешению. Нет. А кто их научил? Содом. Место, где они жили. Братья и сестры, для нас должна быть такая простая истина. Каждый отец и мать должны быть защитниками своей семьи. Бог повелел нам защищать наши семьи, потому что наш Бог, Отец, является для нас в этом примером. Он говорит, я ваш защитник, и Он говорит, и вы защищайте своих детей. Бог оставил для нас примеры из животного мира, когда лев защищает своих детей, когда птицы защищают своих птенцов, когда звери защищают своих зверенышей. Я, вы знаете, слышал пример один, да и вы слышали, это старый пример, когда был пожар, и вот проходит человек и видит, квочка вот сгорела, вся обугленная, он ее толкнул ногой, и цыплята выбежали. Курица защитила цыплят. И у меня такой вопрос, может быть, рисковатый для некоторых верующих. Брат и сестра, у тебя что, меньше мозгов, чем у курицы? Не знаешь, что нужно защищать своих детей? Они защищают, а ты? Что они смотрят на интернете? С кем они общаются? С кем они дружат? Где они учатся? С кем они по имейлам переговариваются? Где они на этих разных соцплощадках общаются? Кто в их числе друзей? Как один папа говорит, ну я не знаю, у кого, с кем мои дети дружат. Ему говорят, зайди на Facebook своего сына. А там и потлатые, и там и те, кто любит металл, а там и те, кто любит выпить, и развратники, и они у тебя в числе твоих сыновей friends. О, они друзья. Папа, а ты где? Ну, мне же жить надо. Ну, жизнь такая. Ну, мы в такой стране находимся. Мы, друзья, всегда научимся оправдать. Мы должны защищать своих детей от злых людей. Мы должны защищать их от видео, от интернета, от журнала, от плохих детей, друзей. Мы должны защищать своих дочерей от плохого влияния парней. Мы должны защищать своих сыновей от плохого влияния разных девиц. Мы должны иметь стены в нашем доме. И за стены этого дома никто не имеет права проникнуть без разрешения отца. Если школа плохо влияет на твоих детей, забери их. Если колледж плохо влияет на твоего сына, и ты видишь, что он стал охладевать, забери его. Зачем тебе в Содоме достигать положения и платить невинностью своих детей? Зачем? Лот не заботился, не защищал свою семью. И вот у меня вопрос к нам всем. А каковы у нас планы по защите наших детей от влияния этого мира? Каждая армия имеет стратегию, как защищаться. А мы имеем стратегию? У нас есть четкие планы, как защитить наших сыновей, как защитить жену, как себя защитить от влияния мира? Или мы просто говорим, защищаться надо, но каждый как хочет. Подожди, ты отец или не отец? Господь призывает нас и на примере Лота говорит, защищай свою семью. Задача вора украсть, убить и погубить. У дьявола есть план, как уничтожить мою семью и твою. И ты, как отец и мать, должны стоять на защите своих детей. И я говорю так, что если дети полюбили мир, если они одеваются так, как этот мир, если они мыслят уже как этот мир, это результат того, что дети не были защищены от влияния этого мира. Почему я так говорю? Наши церкви. Молодежь одной из наших общин, беседуя друг с другом, говорят, противозачаточные контрацептивы – это нормально. У них еще нет семей, у них 18-19 лет. Молодежь зеленая. Но они уже считают нормой в наших общинах так себя вести в семейной жизни. Детей иметь-то не-не-не. Подождите, надо пожить сначала в свое удовольствие. Нужно поездить, посмотреть мир, заработать, финансовый статус повыше. Это что, Библия так учит? Это что, церкви так учат? Нет. Это влияние мира, которое проникло в души и дух наших детей. И мы не защищали их от этого. Мы считали это нормой. Ну как, они в собрания ходят вместе с нами. Друзья, если стены нашего дома беззащитны перед интернетом, и там дети ходят непонятно по каким страницам, мы не защищаем, мы поступаем как Лот. Третий урок жизни Лота. Медлительность Лота. Он медлит спасаться. Смертельная опасность, бедствие рядом. Содом будет уничтожен, а Лот медлит. Он не сомневается, что Бог свое слово исполнит, но Лот медлит. Вот если мы откроем Библию, 19 глава, Бытие, 15-16 стих, прочитаю два стиха. Книга Бытие, 19 глава, 15-16 стих, говорят о печальной медлительности Лота. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань! Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города. Здесь дважды Лот медлил. Сначала он медленно собирается. Друзья, почему он медлил, я не знаю. В Библии не сказано, какова причина была медлительности. Может быть, он собирал свои вещи. Может быть, он искал, откапывал золото, которое закопал. Может быть, он пошел в погреб и там собирал лучшие вина. Почему я так говорю? Помните, когда он ушел и жил в пещере, там вдруг оказалось вино. Никто не задавал себе вопрос. Лот, ты спасаешься, а откуда вино? Обычно, когда люди спасаются, берут самое лучшее, самое дорогое для них. А там вино. И так немало было, что можно было один раз споить и второй раз. Может быть, Лот еще что-то искал. Медлительность была очевидна. Друзья, в нашей жизни есть ситуации, где промедление равно смерти. Я как-то читал один пример, я уже его приводил. на одном авианосце командир там отделения кричит солдатам: «Лечь на землю, пасть!» И все как один упали на палубу. А один, о чем ему нужно падать? Повернулся. В это время заходил на посадку боевой самолет, была экстренная посадка, и он крылом срезает ему голову. «Тебе приказано лечь мгновенно! Ложись, выполняй команду!» Нет, и надо посмотреть, а почему? Друзья, а не бывает ли в нашей жизни, когда мы медлим? Мы медлим воспитывать наших детей? Мы медлим поставить границы в нашем доме? Мы медлим благовествовать этому миру? Мы медлим свято жить? Мы медлим принимать радикальные решения? Мы говорим: «Да-да-да, брат, правильно говоришь, все по Библии!» Но мы медлим. Вы знаете, что за медлительностью придет? Последствия, как у Лота. Вы думаете, зря нам оставлена история Лота? Лот медлил. Возможно, Лот своей медлительностью научил быть медлительными и своих близких. Ангелы говорят: «Не оглядывайся назад». Жена говорит: «А что я должна это сразу выполнять? Я потом это выполню, сначала посмотрю». Она помедлила с исполнением повеления. И другие примеры жизни. Друзья дорогие, почему ты медлишь быть отцом в своем доме? Почему, мать, ты медлишь занять свое положение и продаешь себя на рынке труда разным рабовладельцам? Почему ты медлишь? Почему ты медлишь быть мамой в доме? Почему мы медлим в точности исполнять Слово Божье? Почему мы медлим всем домом своим служить Господу? Мы знаете, вот мы читаем в Писании, что будем служить Господу. Точно, мы говорим правильные слова. Но у меня вопрос к семьям. А у вас есть стратегический план, как служить Господу? Вы смотрите на своих сыновей и дочерей с позиции такой: Бог мне их дал в разное время, разный пол, разный характер, для того, чтобы мы могли эффективно служить Господу. У тебя есть план служения? Мы то говорим правильные слова, но мы часто медлим. И вот Лот медлил. Наша медлительность переходит на наших родных. Медлят каяться, медлят спасаться, медлят посвящать себя Господу. Люди медлят. И, кстати, наш век христианства можно назвать веком медлительности. Вот мы медлим во многих вещах. Так поступал Лот, поэтому пожал то, что пожал. Четвертая его особенность, которая важна для нас. Лот – праведник, который не согласен с Богом и берет на себя, ну не знаю, право, неправо, наглость, я не знаю, как правильно выразить, Богу говорить нет. Вот мы читаем 18 стих этой же 19 главы. «Но Лот сказал им: нет, владыка». Как можно сопоставить два слова вместе? «Нет» и «владыка». Если он владыка, если он царь царей, если он Бог, как Богу можно говорить «нет»? Друзья дорогие, а не бывает ли в нашей жизни «нет»? У Бога есть план уничтожить Сигор, у Бога есть план уничтожить Содом, у Бога есть план, чтобы Лот жил на горе. Лот говорит: «Нет, владыка, я тебя признаю Господом, но я на тебя говорю, на твои слова, на твой план говорю «нет». И знаете, как он подходит? Он говорит: «Господи, если я у тебя на хорошем счету, ты меня уже спас, ты меня освободил от Содома, я спасенный человек». И вот спасенный праведник Богу говорит «нет». Друзья, мы тоже праведники. Мы омыты кровью Иисуса Христа. И мы имеем Его праведность, и мы тоже спасены. А как оно в нашей жизни? Лот Господу сказал «нет». Кстати, некоторые богословы говорят, что когда Лот решил бежать в Сигор, он упустил сильнейшую возможность восстановить свои взаимоотношения с Авраамом. Потому что одни богословы говорят, он побежал, скорее всего, к горам Моавитским, другие говорят, он побежал на гору, где жил Авраам. О, возможно, там для твоих дочерей были готовы уже мужья. Возможно, там никогда бы не было бы этого позора. И, возможно, совсем другая история была бы записана в жизни Лота. Но Лот говорит: «Нет, владыка». У Господа самый прекраснейший план. Неужели владыка, спасший Лота, придумал такой план, чтобы Лот, выполняя план спасения, погиб? Лот, у тебя, ты с головой дружишь или как сказать? Неужели Бог, который уже проявил великую милость, который тебя держал за руку, неужели у него план тебя погубить? Лот говорит: Господи, нет. Он этими словами говорит: знаешь, Господи, а я вообще-то тебе не очень доверяю. Я сомневаюсь в твоей мудрости, я сомневаюсь в твоей силе, я сомневаюсь в том, что ты меня сохранишь. Я лучше побегу в этот маленький город. Господь говорит: хорошо, твой выбор. Бог уважает наши выборы. Лот Господу сказал: нет. Братья и сестры, а может быть, сегодня Господь желает, чтобы я опять проверил себя, и вы проверили себя. А где мы Господу говорили «нет»? Где мы чувствовали тихий голос совести? Где мы четко слышали, знали, что написано в Писании? Где Писание говорит: не делай этого, не ходи, не поступай. А мы говорили «нет». Мы говорили: Господи, я не сомневаюсь, что ты Бог. Я не сомневаюсь, что Содом и Гоморра будут уничтожены. У меня нет сомнений. Более того, Лот же пошел и своих зятей звал. То есть Лот верил Богу, что так и будет. И при этом Господу сказать «нет». Друзья, Господь желает, чтобы мы проверили свою жизнь. А может быть, я где-то тоже говорил Господу «нет». Может быть, я это говорил тихо, не громко. Нет, я на собрании не могу сказать «нет». Но я, может быть, где-то в личной жизни не соглашался с Божьими стандартами, не соглашался с Его заповедями и так далее, и так далее. Господь знает мою жизнь. Лоту достаточно было один раз сказать Господу «нет». По крайней мере, это один раз записано. И вот такие последствия. А в нашей жизни? Может быть, я не один раз Господу говорил «нет». Может быть, Господь знает, сколько раз я говорил Богу «нет». Моя семья говорила «нет». Может быть, я слышал, как мои сыновья и дочери Господу говорили «нет». Когда я им говорил: доченька, нужно одеваться так, сын, нужно так себя вести, он говорил: папа, нет. Ведь это тоже «нет». Бог через родителей учит детей. И мы не пошли до конца. Мы не сказали: нет, сын, нет, дочь, Бог это запрещает, и ты делать не будешь. Мы будем спасаться на гору. Господу говорить «нет» мы не будем. Хорошо бы, друзья, у нас иметь тексты в доме, знаете, какие? В этом доме Богу не говорят «нет». Да, Господи, что повелишь мне делать? Да, Господи, как вот часто мы читаем в жизни святых, Бог сказал, и Он тотчас же выполнил. Кстати, из жизни Авраама. Когда Господь сказал: тебе нужно обрезание, Авраам не советовался с плотью и говорил: Господи, может, через неделю. Так я ж уже не молодой, надо докторов позвать, а мало ли что будет. Или еще какие-то причины. Там сказаны: в тот же день Бог сказал сегодня, я сегодня это и выполнил. А у Лота не так. Нет, Господи. И это сказал человек, который в Библии назван праведником. Не думайте, что если мы уже праведники, то мы автоматически все делаем правильно. Нет. Итак, друзья, последствия. За все надо платить. То, что произошло с Лотом и его семьей, это последствия того, как он поступал. Итак, он делал неправильные выборы, он медлил спасаться, он Господу говорил «нет» и так далее, и так далее. И какие же последствия? Первое последствие, о котором мы сказали, он жил в Содоме, и в Содоме ежедневно мучился. Бог не хотел, чтобы праведник так мучился. Но Лот выбрал решение, принял решение сам. Лот принял решение ежедневно мучиться. И Лот мучился. Если нам задать такой вопрос: Господи, был ли у тебя план, чтобы Лот так мучился? Господь скажет: нет. У меня не было плана, чтобы он мучился. Он сам избрал Содом. Я его в Содом не посылал. Он вошел туда и там мучился. Его мучения были добровольны. И как я говорил, что вполне возможно, Лот видел все мерзости Содома. вот о которых мы перечисляли, эти, даже лучше их не произносить, эти грехи интимного характера и так далее, он не соглашался с этими грехами, но продолжал жить рядом. Да, у него было хорошее положение, он сидел у ворот. Возможно, зятья у него тоже были хорошие. Возможно, он и зятьям говорил: «Я не согласен, как здесь в Содоме поступают. Я не согласен, что так сделали». Но он продолжал в этом месте жить. Друзья, давайте не будем судить Лота, что он так поступал. А как мы живем? Мы знаем, что это общество мерзкое, а мы продолжаем бизнес здесь вести. Мы знаем, что здесь грешники и в колледжах многие атеисты-профессора, многие мужеложники-профессора, а мы позволяем, чтобы они учили наших детей. Что мы делаем? Как Лот. Мы живем в системе. И мы говорим: а как же освободиться? Это ж надо прикладывать усилия. Это ж надо всю жизнь мою поменять. Это ж нужно всю структуру моей жизни изменить. Точно! Чтобы выйти из Содома, надо многое поменять. Лот принимает решение: я лучше буду там жить. Лот бездействовал. Он не соглашался, но он не имел силы влиять. И я вот хочу, друзья дорогие, сказать, это очень важная мысль, важный урок из жизни Лота. Лот не имел влияния на тех, кто был рядом с ними. Лот назван праведником. Ради Лота спасен был городок. Но Лот не смог спасти свою жену. Лот не смог сохранить своих дочерей, которые были замужем. Лот ничем не помог своим зятьям. Лот не остановил своих дочерей. Друзья, когда он пришел и убеждал зятей пойти, они не считали его слова как слова праведника, к которым надо прислушаться. Он старше своих зятей, он мудрее, может быть, был богаче. Его жены, их женами были его дочери, но он не был в уважении. И вот себе представил, друзья, такое. Возможно, они размышляли так. Ты призываешь нас спасаться из этого города, а почему ты сам здесь так долго жил? Твой Бог уничтожит этот город, а где ты, Лот, раньше был? Почему ты жил в этом нечистом городе? Ты знаешь, что здесь плохо, мы знаем, как ты мучился, ты нам рассказывал, но почему ты раньше ничего не предпринимал? Знаешь, Лот, мне кажется, ты сейчас шутишь. И у них насмешливое отношение к праведнику. Друзья, кстати, здесь хорошая мысль. Не позволяйте жениться, выходить замуж за тех, кто вас не уважает. Не позволяйте, это хорошо будет. Итак, жизнь в Содоме нейтрализовала силы Лота. Он призывал к спасению, но он не смог спасти. А не бывают ли праведники в наше время? Он праведник, смотришь на брата или на сестру, все правильно. Но у него нету силы влиять на семью, нету силы влиять на окружающие, на окружающих его людей. Почему? Нейтрализованы силы грехами окружающей среды. Что еще было в жизни, какой урок из жизни Лота? Друзья, это вообще трагично. Когда содомляне потребовали ангелов, чтобы он их вывел, а он не захотел, вы знаете, что он говорит? Давайте прочитаем эти слова. 19 глава, Бытие, и читаем такие слова. 7 стих, 6 стих. «Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал: „Братья мои, не делайте им зла“». Содомляне Лоту стали братьями. «Братья мои, не делайте им зла». Зла. Не просто граждане мои, подчиненные мои, соседи мои, братья мои, не делайте им зла. Какие они тебе, братья? Ты мучаешься от грехов, которые в Содоме. Ты видишь дела беззакония. Эти беззаконники твои братья? Братья мои, не делайте им зла. Они поняли, что они ему не братья. Они ему угрожают, говорят: ты нам не брат, ты пришелец. И ты еще нас тут учишь и указываешь нам, как поступать. Друзья, какой урок для нас? Если ты выбрал Содом для жизни, то однажды тебе содомлян придется называть братьями. Настанет час твоей жизни, и Бог подведет тебя к этому, что ты этих мерзких людей будешь называть братьями. Принимай правильное решение. Или принимай решение удаляться от всего нечистого, как Иов. Кстати, знаете, как Бог сказал про Иова? Удаляющийся от зла. Либо ты примешь решение жить в Содоме, но от зла уклоняться. Лот был вынужден так говорить, не думая, что он был таковым, что он действительно их считал братьями, но ему пришлось содомлян назвать братьями. Еще урок для нас. Лот потерял почти все. Лот однажды принял решение, чтобы было больше имущества. Он потерял имущество. Он потерял дом, стада, богатство. Он потерял жену. Он потерял детей. Он потерял свою и дочерей своих честь. Лот – человек, который был спасен, но потерял почти все. Он не мог за собой вести даже свою семью. Друзья дорогие, не бывает ли так и в нашей жизни? Когда мы сегодня, когда дети выросли, дети взрослые, мы платим цену за то, что в прошлом, когда дети наши были маленькие, мы принимали определенные решения. И сегодня мы получаем грандиозную утрату, потому что мы поступали неверно. Все, что он имел в Содоме, было уничтожено. Интересно даже то, что он потерял своего помощника, жену. Ту, которую ангел держал за руку, и эту потерял. Друзья дорогие, вот такова история Лота. Я не хочу закончить ее очень печально на этих утратах. Я хочу об истории Лота закончить, знаете, на чем? Говоря о Лоте, я хочу еще раз напомнить о величайшей милости Господа к нам. И вот читаем мы когда о Лоте. Лот был спасен по двум причинам. Первая причина. У него еще все-таки был богобоязненный родственник. Мы читаем Бытие 19:29. «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Не Лота Бог вспомнил, а Авраама. И благодаря Аврааму Лот был спасен. Итак, друзья, первая мысль. Лот был спасен, потому что родственники были праведники. Может быть, Авраам молился за него. Может быть, еще что-то Бог вспомнил Авраама. Лот был праведником, которых не вспоминает Бог. Вот такие есть тоже праведники на земле. Но вторая главная мысль. Лот был спасен благодаря милости Божьей. И мы читаем, уже читали этот стих, 16 стих. «И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города». Лот медлит. Господь не воспламенился гневом на эту медлительность. Он берет его за руку, проявляет еще одну милость и выводит. Кстати, нигде в Писании я не встречал, чтобы кого-то еще Господь брал за руку. Вот такой милостивый Господь. Знал ли Господь наперед, что Лот будет ему говорить «нет»? Знал. Бог знает все. Тем не менее, Господь спасает Лота. Берет его за руки и выводит. И вот, друзья, 107-й Псалом, 5 стих, там такие слова. «Превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Когда Бог начал работать по спасению Лота, он спасение со своей стороны доводит до конца. Бог делает все, чтобы спасти Лота. И ждет, пока он медлит. И за руку берет. И даже город не истребляет ради того, чтобы Лот был спасен. Братья и сестры, Господь и к нам обращается и говорит, смотря на жизнь Лота, вспомни о моей великой милости. Ты имеешь то, что имеешь, потому что моя милость к тебе велика. Ты имеешь то, что имеешь, и я тебя еще не наказываю, как Лота, потому что я люблю миловать. Это записано в книге пророка Михея, где он говорит, что Бог любит миловать. Возлюбленные, слушая этот семинар, слушая, читая сами дома Слово Божье, давайте мы не будем медлить, давайте не будем искушать Господа, а будем стремиться спасаться нам и семьям нашим. Давайте мы в нашей жизни не будем повторять ошибки Лота. А если мы что-то сделали не так, то давайте обратимся к милости Господа. Он любит миловать, Он Бог милосердный и Бог любви. Аминь.